Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. У меня есть такой вопрос. Рай и ад у всех одинаковые или у каждого свой?
Господь говорит, в доме отца моего обители много, но тем не менее ад и рай не могут быть у каждого свой. Потому что если на эту тему фантазировать, то доходит до того, что люди начинают считать, что есть кошачий рай, собачий рай и прочие такие вот странные измышления, которые вот возникают из незнания простой догматики. Потому что если Господь один, то и рай один, и ад один. Не может быть у каждого какого-то своего личного уголка. Такие размышления возникают, когда те люди придумывают себе своего какого-то Отца Небесного, придумывают себе свои представления какие-то такие вот о Боге неверные, неправильные, делают себе удобного какого-то Бога, который делает для них удобные заповеди, по которым жить им удобно. И тогда человек, получается, не Богу поклоняется, а идолу, думая, что у него будет свой рай какой-то. Ну, мы знаем, что все идолопоклонники идут далеко не в рай, совершенно в иную сторону, и не может быть у них какого-то своего отдельного уголочка, какого-то рая отдельного. Такого вот. Поэтому, к сожалению, такие люди не спасутся. Нужно верно и правильно по учению святых отцов понимать Евангелие, верить в соответствии с установлениями, как положено, согласно символу веры, верить в единого Бога Отца и Сына и Святого Духа, и верить и уповать, что мы встретимся со всеми своими родными в одном месте.
Но тут только принципиальное различие есть в том, что с Богом человек или без Бога. Вот с Богом – это рай, это Царствие Небесное, которое внутри нас есть. Конечно, у каждого человека некая своя степень это приближенности к Богу, но разницы большой в этом нет. Хотя Христос говорит, что обителей в дому Отца Моего много. Да, различия есть, но это то, когда каждому человеку удобно, комфортно или как-то еще, как можно вот выразиться, вот, о пребывании человека в Царстве Небесном. Каждому там хорошо, а без Бога это ад. И говорить, собственно, об этом даже и не хочется, потому что это страшные вещи, об этом, ну, много писалось очень, особенно в западном христианстве, всевозможных глупостей по большей части, поэтому как-то повторять вот все это не хочется, вполне достаточно сказать, что без Бога, который является нашим любящим Отцом, Богом, который есть любовь, человеку невозможно жить. Это страшно представить, и не дай Бог впасть в такое состояние безбожия, в этот ад. Нужно всеми стремиться жить по воле Божией, по Его заповедям, чтобы наследовать то Царствие Небесное, для которого создал Бог человека. Вечную жизнь в Царстве Небесном.
Здравствуйте, я Рядом Молчанов. Как правильно общаться с родственниками из другой религии?
По этому поводу Христос говорит целую притчу, которая входит в одно из воскресных чтений. Очень известная притча о милосердном самарянине. Человек, будучи самарянином, то есть исповедуя многобожие, он поступил милостиво с человеком, которого даже не знал. Неважно, кто рядом с тобой, какой религии, вероисповедания находится, нужно с ним поступать так же, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой люди. Так говорит Христос. Так можно раскрыть заповедь любви. Христос говорит, любить надо ближнего своего, как самого себя, не поясняя, какой религии веры человек. То есть любить – это относиться к человеку так, как хочешь, чтобы с тобой поступали люди. Всегда и во всем. И с родственниками, и с друзьями, и даже врагами. И врагов по нашей заповеди, своих личных. Надо любить. Да, у нас разное мировоззрение, у нас разное понимание Бога. В этом мы не должны соглашаться. Нужно, конечно, уметь отстаивать свою позицию, но отставить это без вражды, без какой-то неприязни, злобы, оставаясь со своим мнением, именно верным мнением о Боге, о избрании правильной веры, ну, попытаться как-то человеку тоже объяснить вот эту правоту, привести его к истинному, правильному пониманию веры, Бога и так далее. И в первую очередь это можно сделать, ну, образом жизни, поступками, делами. Не просто словами доказывать, а стараться всей своей жизнью показать вот ту христианскую любовь, которую заповедовал нам Бог.
Ну, если мы действительно верующие, то кто бы перед нами ни был бы, какой верующий, неверующий, так как мы верующие или по-другому верующие, мы все равно должны относиться к нему так, как будто мы хотим, стремимся, чтобы он тоже спас. И вот, соответственно, так же мы должны себя вестись. Так поступать, так говорить, стараться так думать даже об окружающих людях, близких ли, сослужителях и так далее, чтобы стремиться, чтобы этот человек спас. То есть быть приветливыми, поступать добрые дела, не отвечать злом на зло и так далее. Как Господь сказал, вы свет миру. То есть мы должны всем окружающим людям светить так, чтобы независимо от того, верующий человек или неверующий, он стал верующим. Или увидел, что в православии есть действительно тот истинный свет, который увидели те самые посланники равноапостольного князя Владимира, когда они зашли в храм и не поняли, где они находятся. Вот точно так же в идеале, конечно же, в идеале. Не, так у нас не получится, но должно быть так, чтобы рядом с нами наши близкие, наши товарищи, друзья, родственники точно так же чувствовали вот этот самый свет, свет Христов, который должен был бы исходить из нас. Потому что мы должны быть светом мира. Вот так мы должны себя поступать, так должны себя вести, чтобы не хулилось имя Христова, потому что мы христиане.
Здравствуйте, меня зовут Александр Косачев. Я хочу задать вопрос. Как понять, где нужно полностью положиться на волю Божью, а где действовать самостоятельно, несмотря на препятствия?
На волю Божью нужно всегда полагаться. Потому что это воля Божья. И мы не должны препятствовать ей. И с другой стороны, всегда будут скорби в любом деле. Господь говорит, многими скорбями надлежит вам вните Царство Небесное. И без скорбей никакое доброе дело не обойдется. Потому что если ты что-то делаешь, и у тебя никаких скорбей, все, без сучка, без задоринки, то можно усомниться, добро ли ты делаешь, потому что лукавый-то всегда рядом. По своей ненависти, по своей зависти к человеку он препятствует человеческому спасению, препятствует доброделанию человеческому, стремится во что бы то ни стало нарушить эти вот мероприятия человеческие, чтобы хорошего дела не получилось. Этим скорбям всегда надлежит быть, не надо этого смущаться, не надо ничего бояться. Ну и с другой стороны, даже если и нет скорбей, тоже этому смущаться не надо, потому что может быть действительно такое Божье промышление у нас, Божье попечение, забота о нас, что все у нас хорошо идет, все верно. Может быть и так происходить. Мы не можем сейчас наверняка сказать, это может быть только по какой-то усиленной молитве, по какому-то усиленному пощению, старанию, когда человек действительно озадачен вопросом, так ли он делает, правильно ли поступает. Нужно как-то стремиться, чтобы познать эту волю Божию. Тогда Господь так или иначе человеку какими-то помыслами, откровениями, кому-то даже бывает и сновидениями, даже такие случаи в истории, в житиях святых встречаются, Господь открывает именно свой тот самый смысл, который он влагал в его действия, что он хотел от человека. Как и всякая вера, нужно доверять, начинается с доверия, поэтому нужно доверять Богу, довериться Богу, что Он промышляет о нас, что Он заботится о нас, и не сомневаться. То есть, если ты поступаешь по заповедям Божьим, поступаешь по Евангелию, то Знаешь, не сомневайся, ты делаешь правильно.
Это неверное представление о исполнении воли Божией. Дело в том, что не делание ничего – это не есть полагание на волю Божию. То есть есть такое выражение – положиться на волю Божию. Это многие так воспринимают, особенно, конечно, неверующие люди, что нужно сложить ручки и ничего не делать. Пусть все само собой катится. Вот это, конечно же, не христианское совершенно представление о добродетели, ну, в первую очередь, смирения или исполнении воли Божией. То есть во всем, конечно, мы полагаемся на волю Божию, во всем, всегда, во всех делах, особенно если встречаются какие-то трудности и препятствия. Потому что, ну, всему доброму всегда предстоит какие-то трудности. Гораздо легче, ну, лечь на диванчик, взять пивка и сидеть там у компьютера, что-то там высматривать в интернете. Это просто, это легко, но последствия, конечно, будут плохие. Зато добрым, любое доброе дело, оно встречает какие-то трудности всегда. Особенно, если делается это во славу Божию, на пользу Церкви, Христа ради. Тут встречаются всевозможные препятствия. Ну, в первую очередь, свои страсти мешают человеку исполнить это доброе дело. Люди встречаются, которые не хотят этого доброго, не хотят славы Божией, не хотят вообще, чтобы Слово Божие проповедовалось. Ну и, конечно же, есть и враг рода человеческого, которого мешает нам жить по заповедям Божьим, исполнять волю Божию. Поэтому препятствия всегда встречаются. Так вот, если не ошибаюсь, Амвросий Оптинский говорит, что если перед добрым делом или после него не последовало искушений, каких-то трудностей, то это не доброе дело было. Так многие святые отцы об этом писали. Поэтому нужно уметь заставлять себя преодолевать трудности, понимая, что ты делаешь что-то доброе. В этом есть воля Божия. А сложить ручки и сидеть, ждать, когда за тебя всесильный, всемогущий Бог сделает, это совершенно не христианское, неверное представление о Боге, о Его воле, о промысле.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Ковшев, меня интересует вопрос, зачем зажигают свечи при молитве?
Свеча – это символ горения нашей души. Как пламя стремится ввысь, так же наша душа, как вот на посту номер один солдат стоит смирно, так же наша душа вытягивается в некую такую струночку, стремясь к Богу, и также горит, мешает, как какой-то старый гнилой матрас подожженный с вонью, не огня, один дым, а именно гореть. Так же душа наша, именно гореть, пламенеть к Богу, гореть Его заповедями, гореть любовью к Нему. Вот эта свеча, это как бы наше зеркальное отражение должно напоминать нам о том, в каком состоянии должна быть наша душа. Ну и, конечно же, чистота, потому что огонь – это то же самое и очищение. Огнем очищаются от всякой заразы, от всего прочего. Это такой образ нашей молитвы. Поэтому постоянно мы окружаемся видимо свечами, которые являются, еще по-другому называют святые отцы, некая такая малая жертва.
В древности это была самая обычная необходимость. Ну, другого освещения просто не было, поэтому зажигали свечи. Конечно, это имело и некое сакральное значение и в древности, и сейчас. Сейчас мы освещаемся другим способом, а свечи, ну, такой некий добрая традиция осталась, которая имеет именно такой мистический сакральный смысл. Вот, дело в том, что если вот человек так воспитан в этой культуре христианской, для него свеча – это вполне понятный символ, символ молитвы. Свеча символизирует человека, фитилек – это душа, тело – воск, и молитва, горение свечи – это молитва, молитвенное горение к Богу.